Сегодня в нашей передаче «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, впереди у нас август месяц, и здесь прямо, вот знаете, месяц начинается с дней памяти таких святых: Серафима Саровского, Ильи Пророка, да и вообще много-много, потом начинается Успенский пост, то есть таких вот
событий, да,
событий достаточно много. Ну, начнем вот прямо с Дня памяти Серафима Саровского. Он что говорил? Вот прямо с его слова начну. Угу. «Один брат сказал старцу Авва: вот я часто прошу святых отцов, чтобы они сказали мне наставление для спасения души. Но что они не скажут мне, ничего не помню». У старца были два пустых кувшина, и старец сказал брату: «Пойди, возьми один из этих кувшинов, налей в него воды, вымой, воду вылей из сосуд, поставь на свое место кверху дном». Сделал это брат однажды, потом, по велению старца, в другой, в третий раз. Тогда старец сказал: «Принеси оба сосуда сюда». Когда брат принес их, старец спросил: «Какой из двух сосудов чище?» Брат отвечал: «Тот, в который я наливал воду и который мыл». На это старец сказал: «Так и та душа, сын мой, которая часто слышит Слово Божие, хотя и не удерживает в памяти ничего из услышанного, однако более очищается, нежели та, которая никогда не вопрошает и не слышит Слово Божие».
Да, действительно. И вот я, когда служил в семинарии, был проректором, и сейчас, впоследствии, время от времени, когда ко мне обращаются сейчас с вопросом о знаниях, да, что вот не удерживаются знания в голове, как бы вот хотелось. Угу. Вот я всегда даю совет: что вам говорят читать по программе? Читайте. Читайте, старайтесь, делайте все от вас необходимое. Что нужно, вас останется. Собственно, получалось у меня в своей жизни примерно так же. Старался выполнять, а уж там как. И когда было необходимо, нужная информация действительно так или иначе всегда пригождалась, она появлялась. Все мы наделены, будем так говорить, разными способностями, возможностями. Известные есть святые люди, которые Священное Писание, Библию знали наизусть. Но это не значит, что каждый человек так может. Да? Кто-то может потратить всю жизнь, а и не выучит, и, может быть, самого малого. Угу. Вот. Но тут какое к нам обращение Божье, да? Угу. И церкви, что ты делай, что от тебя возможно, что невозможно, восполнит Господь. Вот, и поэтому действительно вот мы с вами говорим, что август преисполнен различными событиями памяти святых. И можем сказать, так ведь любой месяц так. Любой месяц,
июль, да. Июль очень богатый.
Вот, да, вот любой знаем. Месяц. Почему? Потому что мы живем. Это не однообразие, не одно за другим постоянное. Оно всегда чем-то немножко разное. Но вот это все разное наполняет нашу жизнь и нас по жизни ведет. Я вот не так давно видел такую унификацию, простите, вот что-то за одним скажу, да, где-то в одной из зарубежном приходе все расписание можно было составить из одной строчки. Представляете? Вот все расписание на год. Ну, может быть, мне так показалось. Я иногда со своими прихожанами делюсь этой. Значит, каждое воскресенье и каждый праздник идет. Ну, примерно. Утренний акафист, литургия. Или как-то наоборот. То есть завершается литургия, там, значит, акафист присутствует, или утренние, или часы. Я говорю: представляете, братья и сестры, вот мы с вами вот так вот возьмем, напишем расписание, да, вот. Будем служить в такие-то дни, а расписание вот такое-то. И это к чему я говорю? Что, вот надо сказать, за рубежом положение верующего человека не очень простое. Есть люди, которые стремятся куда-то из России поехать. А я всегда говорю: вы знаете, ведь если в России вы свое место не находите, то вряд ли вы так легко найдете его где-то в другом месте. А если вы тем более верующий человек, то в другом месте, как в России, очень будет сложно. В России благоприятнейшие условия. Да, сложно, да, тяжело. Да, кто-то высказывает свои какие-то различные положения дел. Но так везде. Нигде нет места, где бы было все просто.
Да нет, конечно.
Где... А если мы обратимся в столетней давности и скажем, что, пожалуйста, посмотрите, как было. Да, в России было вообще страшно. Ну, а разве было в других местах, куда наши эмигранты, наши россияне уехали, разве там было легко? из состоятельных людей многие, да, оказались буквально нищими и, в общем, нуждались во многом, если, скажем, чуть ли не во всем, да, и, в общем-то, вели самый-самый сложный образ жизни. Поэтому где родился...
Там и пригодился.
Там и пригодился.
Недаром такая пословица, да, русская, да. Мудрая пословица, да? Да,
от самого апостола Павла идущая.
Да?
Да.
Где родился, там и пригодился. Ну, прекрасно. Я почему-то считала, что это исконно русское. Ну,
апостол,
ладно.
Апостол Павел, да, и тоже, наверное, русский, да?
Ну, наверное, да.
По духу.
Наш человек, да.
По духу.
Так вот, вернемся вот к Серафиму Саровскому, который вот так сказал о Слове Божьем.
Да.
Да, как прекрасно он сказал. И душа воспринимает это Слово Божие всегда, наша душа.
Да, и даже если порой человек не совсем так вот хорошо, вот полноценно вот так вот впитывает все, да, надо все равно в этом направлении двигаться.
Все да,
вот об этом, да, да, да. Преподобный Серафим как раз об этом говорит. Ты делай.
Делай шаг.
Да, а уже навстречу. Господь знает, как тебя вести, куда
конечно.
Вести, да.
Ну так вот, давайте немножко все-таки вспомним нашего святого, любимого святого Серафима Саровского.
Да, мы говорим о святых, говорим русские стыки. Сергий Раш, Серафим Саровский. Сразу же вот два этих слова.
Сразу, да.
Вот
сразу.
Первый, а потом уже начинаю всех остальных.
А потом уже всех остальных. Ну вот, святость отца Серафима исповедовалась всегда, при жизни и по кончине, везде, по всей империи и всем, и всяким родам, чинам, сословиям православного народа. Батюшка, сильный милосердием, всякому простецу в вере и просителю сострадал, и недоумение его разрешал в духе радости и умиления. Действительно, ведь он говорил: «Радость моя». Утешая скорбящих, отец Серафим указывал путь ко спасению, давал поучение на все времена.
Да. Да, и жизни. Благо, что у нас есть возможность к этим поучениям ими пользоваться, да, потому что они записаны, вот, и, соответственно, вот, ну, очень неисчерпаемый, как мы получаем, такое неисчерпаемое богатство от того, когда знакомимся, не только читаем, но и стараемся поступать, вот, по тем рекомендациям, по тем указаниям, которые Серафим Саровский говорил.
Подвиги и труды, чудотворения и свидетельства истины Христова и иеромонаха Серафима отвечали всем требованиям, необходимым для торжественного церковного прославления. Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1903 году под наблюдением Пресвященного Дмитрия Тамбовского была вскрыта могила Саровского чудотворца и прокопан кирпичный свод склепа, в котором дубовый гроб был совершенно цел. По получению акта об освидетельствовании мощей Священный Синод подготовил решение канонизации иеромонаха Серафима, и после положительной резолюции императора Николая II 29 января 1903 года постановление было опубликовано в печати. Эта дата считается днем канонизации.
Надо сказать, что император Николай II как раз приложил очень много усилий для канонизации, потому что государство проживало такое время, когда канонизировали очень-очень неохотно, очень с большим-большим трудом шло. Ну, канонизированных святых в эти времена практически несколько человек, очень мало. Вот. И вот Николай II приложил все свои усилия, весь свой авторитет, всю свою вот эту административную составляющую, да, чтобы все-таки действительно канонизация состоялась.
Знаете, вот есть даже стихотворение Ивана Бунина, мне хочется почитать: «Кончина святителя». «И скрылось солнце жаркое в лесах, и звездная пороша забелела. И понял он, достигнувший предела, исчисленный он взвешен на весах. Вот точно дуновенье в волосах, вот снова сердце пало и сомлело. Как стынет лес, что миг холодеет тело, и блещет снегом пропасть в небесах». В епитрахиле, в поручах, с распятием, от скудного последнего тепла навстречу чьим-то ледяным объятиям выходит он из темного дупла. Трава в росе, болото дымом млечным лежит в лесу, он на коленях с вечным.
Угу.
А сколько он молился, да? Тысячи дней и ночей в молитвах.
Тысячи дней и ночей, да, моление на камне известное. Да. Такое вот стояние на камне. И, в общем, Серафим Саровский, получается, вот такой, ну что ли, особый, святой в этом смысле. Это именно показывает, что когда благодать вдруг отступает от человека, да, он именно по этой причине ведь тогда встал на камень, почувствовал отхождение благодати, да, то есть там же причины мы сейчас называем разные, но вот чувствует, благодать отступает, и что делать? Ему видение, ангел стоит и молится. То есть он понимает, что это видение как раз для него.
Да? Для
то
него,
есть
да.
Усиление молитвы – это то, что сейчас нужно. Не отступить, не опустить руки, не отчаяться, в конце концов, да, то есть, а усилить молитву. Хотя, думаю, молитва у него была такая усиленная, что еще и куда-то усилить простому человеку просто не представляется. Вот он находит это усиление, да, и все свободное, так называемое свободное, да, он проводит в молитве. Не иначе мы
подвиг,
говорим, да,
да,
это великий,
же великий
это молитвенный
великий
подвиг,
подвиг.
Это великий подвиг, который присущ людям, ну, особо избранным. Особо избранным. То есть ведь и недаром Серафима Саровского не раз являлась «Пресвятая Богородица, святые». «Пресвятая Богородица сама засвидетельствовала, что этот наш, это нашего рода святой». Да, то есть поэтому, конечно же, вот особая жизнь и особый подвиг, да, на который мы взираем, вот, уж кто-то, может быть, даже и подражает, по крайней мере, по каким-то позициям, да, стараемся подражать. Вот. А у Серафима Саровского подвиги известны нам какие-то определенные, да, очень много неизвестного, да, что происходило в затворе, когда он находился. Известно, что он прочитывал Священное Писание в течение седмицы. На каждый день у него было по Евангелию, да, мы вот сейчас говорим о том, что вот сколько читать там Евангелие, да, кто-то благочестиво читает главу, кто-то как вот каждый день прочитывает то, что читается в церкви, да, вот у него было особое правило, да, то есть которое...
В течение недели.
Да, в течение недели прочитать весь Новый Завет,
Новый
да, то
Завет.
Есть Евангелие, Евангелие, апостол, все-все-все было.
И также вот он механически наверняка читал, он же читал это с особым благоговением, с особым
ну, конечно,
чувством.
И опять же, нельзя сказать, что он на автомате делал это да. все вот как бы так внимательно. Нет, ему присущи все были свойства человеку, да, и поэтому и у него, наверное, куда-то отходили мысли, да, ему приходилось усилием воли их возвращать назад, да, то есть сосредотачивать все остальное. В общем-то, и для нас это не новость. И мы знаем, что когда мы молимся, когда мы читаем, очень часто мы чувствуем, что мысли наши о другом. Вот.
Там,
и Серафим Саровский это же самое,
да.
конечно же, испытывал, но вот именно прилагая усилия, не отступая от выбранного пути, он достиг святости, достиг вот именно такой сосредоточенной жизни, да, и в конце концов во святых водворился.
Ну вот он же и чудотворец, он же чудеса всевозможные, так сказать, совершал с теми, кто к нему приходил, он помогал.
Ну да, опять же, наверное, потому, когда он видел, что человеку это нужно. Ведь и Господь наш, когда с него просили, требовали, даже, даже не только просили, а требовали знамени, да, что он говорит, что знамени вам не будет, потому что вы только лишь одно знамени вам и нужно. Знамени нужно, чудо нужно, для того, чтобы человеку облегчить путь к Богу. Вот, не...
Но путь этот должен быть к Богу,
конечно,
настойчивый,
от самого человека,
не без остановок, без
да,
всяких, да.
От самого человека очень
без
важно,
сомнений.
Что человек должен присутствовать в этом подвиге. Если человек по какой-то причине выпал или встал на какую-то позицию, такую оппозицию, то, конечно, тут могут быть всякие сложности.
Вот смотрите, просто некоторые такие вот явленные чудеса. Поразительный случай рассказал о себе генерал-майор Куприянов. Во время турецкой кампании он со своим полком окружен был со всех сторон, в несколько раз превосходившим численностью неприятелем. Не оставалось никакой надежды на спасение, и солдаты пали духом. Тогда он вспомнил о великом саровском подвижнике и стал твердить вслух: «Господи, помилуй молитвами отца Серафима. Ел сухари, данные им на благословение, пил святую воду, и Бог сохранил его». Когда он передавал об этом случае самому отцу Серафиму, то старец заметил: «Великое средство к спасению – вера, а в особенности – непрестанная молитва». Уж он-то знал, что такое непрестанная
верно,
молитва, да?
Да, да совершенно верно.
Кавалерийский офицер Каратаев, отправляясь на войну против поляков, предварительно заехал с несколькими солдатами в Саров к отцу Серафиму. Преподобный, благословив их, предсказал, что они все благополучно вернутся с войны. И слова его сбылись. Ни один не был даже ранен.
Угу. Были и другие случаи, нам известные, когда приходили к преподобному Серафиму и, в общем-то, с каким-то таким определенным недоверием, а может даже неверием, да, вот, и опять же, батюшка, все это видя, зная, прозирая, да, соответственно, выходил и нужное слово находил, и человек понимал, что его мысли открыты, что для этого человека нет ничего тайного, и, соответственно, все его сомнения очень часто так случалось, развеивались, да, и он становился действительно из неверующего верующим, верным человеком. Вот, то есть, ну, и также приобретение ученика Мотовилова, то есть, когда еле-еле пришел, да.
Такая уже... вот история с Мотовиловым, ведь он записывал Мотовилов.
А Мотовилов, да, еще и был, да, его, летописец сказать, был. Летописец,
да, вот то, что он говорил, что он предсказывал. И...
Да, и потом дело выполнял Серафим, это сказанное, да.
Потом эти записи после смерти Мотовилова не могли долго найти.
Угу.
И только, по-моему, Нилус, кажется, обнаружил их на чердаке.
Угу.
Но тоже предварительно, конечно, он искал, обращался уже к Серафиму с молитвой и обрел эти записи. И вот они стали известны людям. А так бы они... Ну, нет, значит, не пропали бы, раз, так сказать, вот это было дано все-таки, значит, не пропали бы. Вот. Ну что ж, мы можем только сказать, святой отче Серафиме,
да, моли Бога, Бога о нас. О нас. Да.
И день этот будет отмечаться 1 августа, вот буквально на днях. И еще вот немножечко мы поговорим о таком святом пророк Илья.
Вот они рядышком с Серафимом Саровским.
Они рядышком,
Саровским,
2
да,
числа отмечается. Уже следующий день. Да, пророка Ильи, память пророка Ильи. По повелению Божию попросил Илья царя собрать весь народ и всех пророков Ваала. Оказалось, пророков идола 450 человек. Предложил им Илья на деле доказать, чей Бог истинный. Для этого соорудили 2 жертвенника, возложили на них дрова и жертвы, а огня не зажгли. И стали пророка Ваала просить у своего идола огня. Весь день кричали до безумия, но безрезультатно, дрова не воспламенились. А когда воззвал Господу Илья, не спал с неба огонь, сжег и жертву, и дрова, на которые было вылито несколько ведер воды, сгорели даже камни вокруг. Увидев это, упали на землю все присутствующие и закричали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так Господь явил свое могущество и любовь к тем, кто верен Ему. А пророки Ваала оказались обманщиками. Ну, вот такое вот существует.
Я бы еще обратил внимание, что это происходило не очень-то близкое время. Да, это происходило аж за 700 лет до Рождества Христова. То есть это было очень достаточно давно. И, конечно, нам сейчас воспроизвести во всех деталях эту картину вряд ли возможно. То есть мы многих деталей, многих тонкостей не знаем. Но вот основные какие моменты, да, то есть там ведь люди-то были, это сейчас у нас разделяется порой общество верующие, неверующие, недоверяющие, еще что, да, там-то эти люди были, в общем-то, практически все верующие, а неверующих мы особых сведений-то даже и не имеем. Но вопрос-то был истинной веры, правильной веры, да, мы до сих пор говорим, да, сейчас уже, православная вера, что значит, правильная, да, правильно славящая, да, вот, то есть мы на этом стоим. А тогда вот появлялись лжепророки, так называемые, да, появлялось идолопоклонничество. В общем-то, ведь Господь, Бог Ветхого Завета, недаром избирает народ, да, так богоизбранный народ называется, народ еврейский зовется, для чего? Чтобы они пронесли веру в истинного Бога. Да. Ну, к сожалению, они забыли свою роль, что они не только должны сами пользоваться, но и выступить в роли почтальонов, то есть донести эту весть. Да, не пользоваться, а где-то на каком-то этапе они сбились с этого пути. Соответственно, вот эта вот сбивка по-разному проявлялась. Одно из проявлений как раз вот было то, что начиналось часто идолопоклонничество. Это было, собственно, во все времена мы видим.
Поклонялись идолам,
уклонялись идолам. С пророка Моисея особо у нас, скажем, есть так побольше сведений, да, когда буквально ему стоило уйти на несколько дней на молитву, да, и возвращается, смотрит он. Люди сооружают,
другой.
Да, золотого тельца, начинают ему уже поклоняться, да. И все остальное. Вот, то есть это всегда в изобилии присутствовало, но а здесь особенно ярко. Особенно ярко, действительно, на пророка Илью, ревностный почитатель Бога, то есть ревностный пророк. Сколько мы вот об нем знаем, да, очень он такой был, ну, непримиримый к какому-либо малейшему отклонению от Бога, да, и тем не менее, вокруг людям это не подходит, им это не нравится, им это не нужно. Почему? А по той же все одной причине, да, надо менять себя, надо менять свою жизнь. Не просто надо это услышать, да? А если как-то изобличить этого пророка, если как-то сделать его пророческое служение недейственным, да, по крайней мере, для своего общества, да, то можно ничего не менять, можно жить, как ты жил. И буквально недавно евангельское чтение нам об этом говорит, когда Господь исцеляет двух бесноватых, то выходят и жители той страны, да, помните этот случай? Бесов посылает свиней, свиньи падают, тонут.
А они люди выходят и говорят, да, да. Ты что такое?
Господи, ты нас оставь, пожалуйста.
Да? Свиней наших, понимаешь.
Мало того, что свиньи. Да. Это хорошо, ты говоришь, что ты исцелил, да, будешь сейчас ходить будем в эти места. Да? Но свиньи-то это... А так, вроде как это запрещенная пища. Это, ну, так что ж, запрещен, да, да все понимаем. Ты уж оставь, да, слада, да. То есть вот и до сего времени, да. Мы знаем это состояние человеческого сердца, если оно не хочет меняться, не желает, да, то найдет множество причин, да, чтобы каким-то образом, да, уклониться, соответственно, на носителя истины Божьей, да, возвести какую-то напраслину. А сейчас-то мы вообще это видим, в каком изобилии, да, на церковь такие нападки. Завистники, ненавистники, все ополчились, да, и почему? Задаемся вопросом. Так, а все по той же причине. По той же причине, которую, вот, пожалуйста, пророк Илья демонстрирует, да, нежелание поменяться, нежелание в своей жизни идти к истине.
А вот посмотрите, вот ведь Господь открыл Илии, что он не умрет, а будет взят на небо живым. И так оно и случилось, да?
Да.
Вот что это такое явление, такое, о, так это, сказать, знаете, это говорит о чем?
Особый промысел Божий об этом святом.
Да.
И нам известно, что...
Любимый какой получается святой такой, да, которому...
Ну, скажем так, выполняющий определенную миссию. Мы же знаем, кого Бог любит больше всего. Грешников. Да ведь?
Вообще-то я, говорит, пришел спасать не праведников, а грешников.
Поэтому насчет того, что святой, что он особо его любит, да, конечно, Господь любит всех, но грешников любит особенно, особой любовью. И ради грешников как раз и составляет все остальное, вот, всю остальную линию выстраивает, да, в том числе и святых. Святые и так его. Святые и так с Богом. И на святых возлагаются особые миссии, особые, скажем так, им нужно будет выполнять эту миссию, особое предназначение. Да? Так вот мы и знаем, что у пророка Ильи особое предназначение. Оно не закончилось взятием его на небо. Есть у нас предание, что он придет за некоторое время до завершения жизни этого мира, будет свидетельствовать, да, и, соответственно, это свидетельство будет таким, скажем, что ли, одним из последних на земле.
Он придет до второго пришествия,
да,
да, Господа.
Вот. Может быть, и поэтому и изъят был именно в таком виде.
Наверное, Бог же следует своим каким-то,
если,
да?
Да, о том, что Бог задумывает, да, мы можем лишь,
да,
некоторое, скажем, да, так, молитвенно...
Мы можем догадываться.
Догадываться, предполагать, молиться и как бы так вот находить это,
разумное
это,
такое.
Да, это зерно. Ну, конечно, доподлинно мы узнаем только, когда все это случится.
Естественно.
А вот что было, мы уже можем вполне четко и ясно свидетельствовать, да, то есть вот было так. Сейчас так происходит, да, это вот нас, для нас более-менее такая открытая картина, да. Ну, а что будет, конечно, мы так, скажем так, с осторожностью, да, такой вот выстраиваем это, но недостаточно, так скажем, сильно и углубленно туда, вот, что ли, погружаемся, да, потому что понимаем, да, что у Бога такой промысел, да, что зачастую человеческому разуму, состоянию туда проникнуть, ну, просто невозможно, да, поэтому, но что нужно, Бог нам открывает. То есть тут это тоже важно. Мы, если бы мы во что бы то ни стало, пытались бы туда проникнуть, пробраться, да, как-то вот зачем? То есть сделай все, что от тебя зависит, что тебе необходимо. Господь все остальное тебе даст.
Не внедряйся, это не твое.
Ну да, то есть Господь-то ведь промышляет о спасении каждого человека и нам дает для этого спасения все необходимое. Да, то есть тут, конечно, есть определенные опасности, да, некоторым образом как бы так опустить руки, сложить, сказать, так если Бог все дает, все сделает, да, так а я-то, может, вообще тут не нужен, да, вот, и это, конечно, будет другой крайностью, да, То есть, когда человек говорит вначале, я делаю только то все я.
Устраняться тоже не надо.
Да, делаю. Надо одна идти. Крайность. Mm-hmm. Делаю все только я, все только от меня зависит.
То есть, крайности нам крайности не нужны.
Опасны.
Золотая середина,
они всегда
как
опасны.
Мы говорим,
да.
Всегда важна золотая середина.
Поэтому везде, где бы, что бы ни говорил Господь, везде предполагается и присутствие человека.
Вот они с его учеником Елисеем, был у него такой ученик, пророка Ильи, разговаривая, шли по дороге. И вдруг явилась огненная колесница, в которую впряжены были огненные кони, и вознесся Илья на небо в этой колеснице. Затрепетал Елисей, а перед этим они переходили воду, и Илья коснулся плащом воды, ну, речку переходили, коснулся, и посуху прошли через эту реку. Елисей просил, чтобы он как-то дал ему такое же вот,
ну, такой, да, двойную,
возможность.
Двойную благодать. То, что имел Илья, так чтобы у меня было вдвое.
Да. Вот. Ну и вот восхитил, так сказать, получается, Бог Илью на небо в этой колеснице, а Елисей затрепетал. А потом поднял плащ своего учителя и ударил им по воде. Вода, как и в первый раз, расступилась. Елисей понял, что получил он великий дар пророчества.
Да, тут надо, вы знаете, еще ведь помнить, что Бог дает не потому, что он там кому-то хочет дать, кому-то не хочет, то или иное благодать, то или иное состояние, а дает именно по нашему сердцу, насколько мы готовы. И Елисей не смог бы принять эту благодать, ни Илину благодать, ни благодать двойную, ни меньшую, ни больше, если бы не был готов, если бы не был готов эту благодать нести. Вот поэтому для нас всегда это важно помнить и знать, да, то есть иногда человек вот возмечтает, например, вот бы мне видеть бы ангелов, да, возмечтать так можно, мы должны понимать, что вместе с ангелами мы будем зрить и бесов. А с бесами там вопрос...
А это нам может быть не полезно.
Да, конечно, да, просто непосильно.
Непосильно.
Да? То есть они сделают нам то, к чему мы не готовы. Поэтому Господь и дает именно то, что, к чему мы готовы. И мы должны это понимать и со своей стороны также... Ну,
относиться к этому.
Да. Скажем так, соизмерять свои силы
свои
и возможности.
Силы и возможности, верно. Ну вот мы сегодня с вами вспомнили дни памяти святых наших, можно сказать, любимых святых на Руси, потому что Илья пророк, он тоже у нас в почитании великом находится.
В великом почитании.
У русских людей.
Да.
Ну, а Серафим Саровский, это тем паче.
Да, и Серафим Саровский поближе к нам.
Поближе.
Да, и поэтому и свидетельств об нем больше, таких каких-то вот именно...
И даже записей каких-то.
Да, и каких-то много. Живых свидетелей, так будем говорить, которые вот эти вот записи совершили,
Как мы должны себя вести по отношению к ним? Вот что мы должны помнить, батюшка?
Ну, алгоритм-то ведь у нас, ведь он в церкви известен, да, и вот тут не надо, скажем так, все по-новому его
выдумывать. Ничего, да.
Вот дан Богом, да, то есть живи, старайся жить праведно, да, то есть стремись к этому. В молитвах, да, обращайся к Богу, Пресвятой Богородице, к святым, которые особым каким-то образом в твоей жизни появляются, да. Молись личной молитвой и присутствуй на молитве общественной. Да? То есть для христианина это в идеале суббота вечер, воскресенье утро. Ну и также праздники. За душой наблюдай. Да? За душой наблюдай и смотри, пытается ли туда проникнуть что-то извне неправильное или внутри что-то неправильное, какая-то реакция появляется. Да? Соответственно, следи. Вовремя подходи там, я не знаю, там, с веничком, с щеточкой, с тряпочкой. Да? Это место отмывай, вымывай. Плачь о грехе, на исповеди свидетельствуй о том, с чем ты борешься, что преодолеваешь. И все это приноси к жертвеннику Господа, да, то есть причащайся, соединяйся с Богом, да, в святых таинствах. Все остальное уже дело за Богом. Вот такие вот.
Давайте мы и тоже святой. Пророк Илья.
Святой пророк Илья, моли Бога
моли
о нас.
Бога о нас.
Я кому усердно к тебе прибегаю, скорым помощником. И о душах наших святой пророк Илья, преподобный Серафим Саровский, все святые.
Молите Бога,
да, молите Бога о нас.
Трава в росе, болото дымом млечным лежит в лесу, он на коленях с вечным. Вот так.
Да.
Про Серафима Саровского. И я думаю, что мы должны не забывать его жизнь,
Да, вот и... к подвигам пророка Илии, скажем так, ну, нам несколько затруднительно, это, во-первых, из-за границы, все остальное, а вот подвигам Серафима Саровского в Дивеевскую обитель мы имеем доступ, поэтому всем рекомендую хотя бы раз в этой обители появиться.
Побывать.
Удивительное место.
Помолиться на коленях.
И надо сказать, что единственное место, где есть канавка Пресвятой Богородицы, больше такой канавки нет нигде. Вот поэтому, если мы приходим...
Уникальное место.
То есть вот просто потрясающе. Поэтому поможет нам Господь.
Да поможет нам Господь. И многие люди, приходя вот туда, в эту обитель, они просто на коленях двигались вдоль этой канавки и просили у Господа помощи. И я
кто-то
знаю,
на коленях, кто-то босиком, кто-то просто идет с молитвой, кто-то даже просто и быстрым шагом проходит. То есть там,
и Пресвятая Богородица подскажет.
Да, поведет, приведет и куда нужно, нужное сделает.
Сегодня у нас в беседах принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, спасибо вам за эту беседу. С праздниками вас, с наступающими праздниками.
Спасибо, Господи. Помогай нам всем,
До новых
Господь.
Встреч и до свидания.
До свидания.